Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
В этом году литература отмечает скромный юбилей двух культовых книг русских читателей. 90-летие «Фиесты Хемингуэя» и 80-летие «Трех товарищей Ремарка». Все, кто вырос в Советском Союзе, знали и любили эти книги как родных. Во всяком случае, для меня они стали первой встречей с Западом. В том диковинном виде, в каком ему удавалось протиснуться через наше зарешеченное окно в Европу. Как только я научился читать и одолел человека-амфибию, я принялся за доставшихся по наследству кумиров. Они составляли причудливую компанию, которая могла собраться только на советской кухне. Зато уж на ней было тепло и уютно. И счастливчику Джиму Кингсли Эмиса, и сердитому Джону Брейну с его откровенным романом «Путь наверх», и полузабытому финскому юмористу Марти Ларни, чей четвертый позвонок ходил по рукам, как Солженицын, эпоху спустя. Но моим главным сокровищем была «Библия юной оттепели», состоящая из многих книг одного автора – Ремарка. В остальном мире ему принесла славу военная проза, в нашем – мирная. Трем товарищам я завидовал больше, чем трем мушкетерам, и не дружил с теми, кто не знал ту книгу наизусть. Для нас в ней не было сюжета, только ткань, натуральная, но с добавлением синтетики, сентиментальность с особым цинизмом. Последний был напускным, зато первый уж точно настоящий. Эта книга слезлива, как бедная Лиза, но то были мужские слезы, читал я в 13 лет, и не стеснялся их лить, когда убили Ленца. Перечитывая сегодня Ремарка, я тщетно ищу, где пряталась пружина, что приводила в действие эту буквально сногсшибательную повествовательную машину. Пружины, однако, нет. Тайны ведь вообще нельзя раскрыть, только ликвидировать. И тогда от елочных игрушек останется стекло с петелькой, а праздник, как воздух, исчезнет, соединившись с буднями. Но тогда все звучало иначе, и в чужом различалось свое. Три товарища вели независимую от власти жизнь по законам окопного братства. В их обиходе враги выполняли служебную роль, неизбежное условие прифронтового быта. Зато важное, любимое и больное происходило по эту сторону, в дружеском кругу, сложившемся в родном окопе. В эту сугубо батальную среду принимали только мужчин, и чтобы войти в нее, героине пришлось стать четвертым товарищем, пройдя обряд боевого крещения. «Лучше из стакана», — сказала Пат, — «я еще не научилась пить из бутылки». Выпивка служила мостом, соединяющим вычитанное с пережитым. «Молоко солдата», — цитировали мы Ремарка, разливая венгерский ром, пощадивший, специально проверял свое неожиданное отечество, но нас, валивши, не хуже шрапнели. Впрочем, спиртное, даже тогда, когда его тянули без трубочки, отличалось от отечественного не только качеством. «Я был так пьян», — цитировали мы Хемингуэя, — «что запомнил прочитанную страницу навсегда». Услышал бы такое начальник караула в моей пожарной охране, который пропил гроб родной матери дважды. Но я все равно полюбил Хемингуэя, когда «Трех товарищей» сменила «Фиеста». Ее уникальность, разумеется, в том, что это роман о любви импотента. Автор выбрал в герое честное, талантливое, обаятельное, вооруженное иронией и жалостью поколение, у которого ненужная война отняла способность к творчеству, наказав бесплодием. Собственно, оно потому и потерянное, что от него ничего не осталось, кроме нас, разумеется. У нас читали Хемингуэя по Платону. Сидя в пещере спиной к выходу, мы жадно глядели, как на плохо оштукатуренную стену проецировались картины настоящего, ослепленного солнцем мира, чужого, но своего. Эти западные книги перестали быть западными, когда я сам оказался на Западе и смог их вернуть в родной контекст, отчего они с ним слились и стушевались. Оказалось, что блеск кумиров был заемным, и текст загорался от наших голодных глаз. Выяснилось, что контекст надо не перевести, а перенести из варягов в греки, от чужих к своим. Лишь задним числом мне стало ясно, что я вырос на зарубежной литературе, сложившейся в отечественную. Ну а теперь в рамках нашей ежемесячной авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения» мы обсудим одну из двух книг юбиляров – «Фиесту Хемингуэя».
Это любимый мой роман Хемингуэя. Лучше, чем «Прощай, оружие», на мой вкус. В «Оружии» начинает уже сказываться некоторая избыточность его прозы, а «Фиеста» в самый раз настоящий Хемингуэй, скупой, точный, почти репортажный. Эта репортажность иногда готова сбить с толку. А о чем, собственно, этот роман? Ничего вроде бы не происходит. Ну, съездили молодые люди компании на бой быков в испанский город Памплона. Ну, погуляли, попили венца, подрались по пьяной лавочке. Почти пародия. Но, как всегда, у лучшего Хемингуэя все держится на подтексте. Объясняет роман его эпиграф из разговоров Гертруды Стайн. «Все вы потерянное поколение». Нужно держать в уме, что все герои «Фиесты» — вчерашние фронтовики. И тут дело даже не в том, что всякий из них травмирован войной, а Джейк Барнс особенно, что не позволяет ему быть с любимой девушкой, ибо Брэд Эшли по-настоящему любит только его. Дело в том, что весь культурный мир, вся Европа переживает эту травму, гибель осмысленного мира, вчера еще казавшегося идущим вперед и вперед по пути всяческого прогресса. Иллюзий ни у кого не осталось. Мир, который мог позволить себе такую войну, уже обессмыслившийся мир. Уже ничего от него не ждешь, ни во что не веришь. Остается простое пребывание во времени и попытка извлечь не то чтобы очень значимое, но, по крайней мере, что-то приятное, вроде туризма или непритязательных любовных связей.
Но Джейк Барнс именно последнего и лишен. Предельно скупой и какой емкий символ войны, уничтоживший самые элементарные смыслы. И вот ему-то война уж точно не даст забыть о себе.
Поэтому очень значим и по-своему символичен фон повествования. Вот эта самая «Фиеста», открытие сезона боя быков в Испании. Это как бы та же война, та же ежеминутная возможность смерти. Хемингуэй сам на всю жизнь подпал этому опасному соблазму, игре со смертью. Это все та же военная травма.
И не только бой быков, но и африканские сафари с охоты на львов, и все эти его авиационные автомобильные катастрофы, он явно не мог не только забыть войну, но и выйти из нее.
Да, это был длящийся сюжет его жизни и работы. Мувабл сюжет, который был всегда с ним. Поэтому так важны у него другие сюжеты, выступающие как некий принцип дополнительности. Всяческая рыбалка, мирная жизнь на лоне природы, в палатках и даже без тигров. Наедине с форелью, так сказать.
Но и рыбалка бывает у Хемингуэя, ох, какой опасный. Вспомним «Повесть «Старик и море».
Но это у него контаминация с африканскими сафари. Недаром же эта повесть кончается словами «Старик спал, ему снились львы». И вот в «Фиесте» есть такая букалическая сцена. Джейк и Билл перед началом «Фиесты» отправляются в горы ловить форель. Это картина рая, люди до грехопадения. Недаром они и говорят друг с другом в каком-то особенном ключе, как бы с потаенной лаской.
Ирония и жалость — знаменитый камертон этих сцен.
И недаром Билл говорит, если бы нас слышали в Нью-Йорке, нас приняли бы за гомосексуалистов.
Ну, Борис Михайлович, вы все о том же.
А так это же не я, а Хемингуэй. Впрочем, мы оставим шутки и выделим еще один важный сюжетный слой «Фиесты». Это Роберт Конн.
Некий антигерой, персонаж, который никак не может стать органичной частью этой дружной компании. Говорили, что в подаче этого персонажа Хемингуэй допустил антисемитские обертона.
Не столько автор, как его герой. Хемингуэй же устами Джейка не раз говорит, что Роберт Конн в сущности милый парень. Его разделяет с прочими героями романа другое. Он моложе их и не побывал на войне. Никакого с ним, так сказать, окопного братства. И вот тут очень изящный сюжетный ход у Хемингуэя. Он делает Конна боксером и выстраивает повествование так, что Конн всех бьет, нокаутирует и Майкла, и Джейка, а молодого Матадора Ромео просто избивает. Ромеро ведь тоже фронтовик, этот Матадор. Он ведь каждый день играет со смертью. Это невроз человека, чувствующего ущербность своего опыта, я имею в виду Роберта Конна. Он не был на войне, не сумел доказать свою мужественность, так вот он ее таким образом доказывает. В сущности, у Хемингуэя это еще одна арабеска на тему войны. Вот и получилось у Хемингуэя эта притча, мистерия Марлита на тему войны, на тему последействия войны, ее эффекта. Эффект по-английски имеет и это значение – воздействие. Последствия, влияние.
А как тогда понимать второй эпиграф к Квесте, цитату из «Экклезиаста»? «Все проходит, но и возвращается. Ветер вернется на круги свои».
Да так и понимать, войны были и будут. Даже не обязательно войны по тем двум моделям, что потрясли мир в 20 веке, но как фундаментальное неблагополучие самого существования человека. Пока жив человек, будет он и смертью искушаться. Тут можно вспомнить еще одну военную книгу «Конармию» Бабеля. Герой-интеллигент хочет жить в мире с буйными казаками, а один из них говорит: «Хочешь без врагов жить? Пошел от нас к трепанной матери». Вот это, если хотите, Крым наш. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't read that book again, because the ending just too hard to take. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.